Дарья Донцова. Это горькая сладкая месть. Москва, Эксмо, 2003 год. Жизненная установка детектива-любителя Даши Васильевой, если не я, то кто же? Став случайной свидетельницей убийства Кати Виноградовой, которой поставили капельницу со смертельной дозой сердечного препарата, Даша бросается на поиски преступника. Узнав, что у убитой есть сын, посаженный за преступление, которого он не совершал, Даша решает помочь ему освободиться. Но тут дело принимает неожиданный оборот. Чья-то безжалостная рука одного за другим убирает свидетелей, так или иначе связанных с убитой ее сыном. Очередь доходит и до Даши, она слишком много раскопала. Однако не так просто справиться с этой хрупкой, но такой изворотливой женщиной. Все имена и фамилии в этой книге вымышлены. События, описанные в романе, никогда не происходили в действительности. Любое сходство с реально существующими людьми и обстоятельствами – всего лишь мистическое совпадение. Глава первая. Болезнь всегда приходит не вовремя. Только что строила разнообразные планы на лето, перелистывала с детьми рекламные буклеты, как вдруг – бац! – и все разом переменилось. 2 недели тому назад обнаружила на плече непонятную шишку. Минут 5 разглядывала украшение, потом махнула рукой, выросла и черт с ней. Но непонятная штука стала быстро увеличиваться в размерах, болеть и отчаянно чесаться. Делать нечего. Пришлось нехотя брести к врачу. Милейшая Татьяна Наумовна осмотрела плечо, быстро переглянулась с медсестрой и фальшиво-бодрым голосом произнесла: «Деточка, это совершенно ерундовая болячка. У каждого второго появляется. Липома — вполне доброкачественное образование. Но все же следует сходить в специальный диспансер, показаться онкологу и сдать пункцию. Еще раз повторяю, абсолютно уверена в невинности опухоли. Но чтобы не роились подозрения...» И, отводя глаза в сторону, терапевт принялась выписывать кучу бумажек. Через 10 минут я в легком обалдении уже стояла в коридоре у двери ее кабинета, держа в руках кипу направлений. 5 анализов крови. Так, понятно. Реакция Вассермана. СПИД. Общий клинический. На сахар. А это что? На австралийского кролика? Боже, врач предполагает, что в моем организме завелись зайцевые. Или в лаборатории попросят капать кровью на морду длинноухому? Последний листок оказался самым неприятным. Сверху стояло: в онкологический диспансер. И адрес: улица Кати Мельниковой. Да это же совсем рядом, прямо за углом. Может, поехать и сразу все выяснить, а то буду мучиться неизвестностью, не спать ночь. Я завела «Вольво» и порулила в диспансер. Он располагался на первом этаже большого кирпичного дома. Гардероб не работал. Но май в нынешнем году холодный, на мне была куртка, пришлось снять ее и нести в руках. Как-то не очень удобно входить в медицинское учреждение в верхней одежде. Но здесь, судя по всему, такие мелочи никого не смущали. Возле кабинетов сидели люди в плащах, а некоторые даже в пальто. В регистратуре полная старуха болтала по телефону. «Сначала добавь воды, потом 3 яйца». «Простите», — робко сказала я. «Как? Не видите, разговариваю», — окрысилась регистраторша и продолжала диктовать рецепт. Пришлось ждать. За спиной образовалась очередь из тихих людей. Наконец баба шмякнула трубку на рычаг и глянула на всех волком. «Но...» — я просунула в окошко направление. «И чего ходят без конца? Нет, чтобы дома сидеть». Залаяла милая старушка и отбросила бумажку назад. Взяв листок, я повертела его и спросила: «Куда идти?» «Там написано», — рявкнула бабушка. Приглядевшись повнимательнее, я увидела в уголке крохотную циферку — 2. Робкие люди за мной не проронили ни слова, они покорно ждали своей очереди. Сжимая листочки, я принялась искать второй кабинет. Пришлось пройти длинный кишкообразный коридор. Дверь нужной комнаты оказалась последней. Ее украшала табличка «Онколог Шаранка». Просидев в очереди около 2 часов, я попал, наконец, в руки докторицы. Маленькое личико в красных пятнах, одни очки на носу. Еще 2 пары лежат на столе. «Ну?» — мило обратилась она к больной. «Наверное, в диспансере это приветствие такое, вместо «здравствуйте». Я отдала бумажку. Докторша подняла маленькие глазки. «Ну?» «Что?» — растерялась я. «Ну?» — повторила эскулапша. «Так и будем сидеть? На лбу-то у вас ничего нет? Раздевайтесь!» Я вылезла из кофты. Не помыв рук, онкологиня потрогала шишку и вынесла вердикт. «Рак кожи, меланома. Идите сдавать пункцию в процедурный кабинет». Ноги подкосились, и в ушах зазвенело. «Меланома. Самый страшный на сегодня вид рака. Практически не лечится. Медленная, тяжелая смерть». «Что сидите-то?» — проворчал врачиха. «Топайте в пятый кабинет, да скажите в коридоре больным, что полчаса приема не будет. Хочу чаю выпить, а то ходят толпами, надоело». Я вывалилась в коридор и трясущимися пальцами принялась тыкать в кнопки телефона. По счастью, сын оказался дома. Услышав ужасающие новости, он строго приказал: «Жди, никуда не двигайся». Я рухнула в продавленное, ободранное кресло и закрыла глаза. «Сейчас приедет Аркашка, сейчас он что-нибудь придумает, сейчас все будет хорошо». Кто-то произнес: «Вам плохо?» Я разлепила веки. Из соседнего кресла мне улыбалась милая молодая женщина в аккуратном парике. «Вам плохо?» — повторила она. «Не отчаивайтесь, сейчас рак лечит. Вот, посмотрите на меня. Сделали 3 операции и здорово абсолютно. Сегодня последний раз капельницу поставят, и все. А что облысело, так это ерунда». «Как облысело?» — ужаснулась я. «Это что, обязательно лысеть?» Милая дама вздохнула. «Меня зовут Катя, а вас?» «Даша». «Дашенька, поглядите вокруг». Я осмотрелась. Действительно, почти все женщины в паричках, кое-кто в платочках, несколько стриженных под бобрик девушек. «Последствия химиотерапии», — пояснила Катя. «Зато все живы. А волосы не зубы, вырастут». «У вас что?» «Меланома», — дрожащим голосом пробормотала я. Вот только что доктор посмотрела и сказала. «Шаранка?» Я кивнула. Катюша заулыбалась. «Не пугайтесь, так диагноз не ставят. Сделают пункцию, да и она на 40% врет. Не отчаивайтесь. Шаранка совсем слепая и дура. Недавно в регистратуре карточки перепутали. Так наша доктор принялась было больной от рака печени лечить. Назначила уколы. Хорошо, пациентка опытная, не первый год сюда ходит. Вовремя заметила и напоминает: «Доктор, у меня рак молочной железы». «Зачем же она меня так сразу огорошила?» «Господи!» — сплеснула руками Катюша. «Я же вам сказала, она дура. И вообще здесь с нами так все разговаривают. Мне в прошлом году химиотерапевт прямо заявила: вам 2 недели жить осталось. И что? Совершенно здорово. Так что не верьте им. Лучше садитесь спокойно и ждите пункцию. Здесь подвое запускают. Вот вместе пойдем. Я на капельницу, вы на укол». От сердца чуть-чуть отлегло, и я вздохнула. Вдруг в коридоре возникло оживление. По грязному линолеуму чуть ли не в припрыжку бежала неприветливая старуха из регистратуры. «Сюда, сюда, голубчик!» — пела она сладким голосом. «Вам в этот кабинетик. Тут сама Аделаида Петровна принимает». За регистраторшей, улыбаясь, вышагивал мой сын Аркадий. «Кешку не потеряешь ни в одной толпе. Рост 195. Но что он сделал с бабкой, отчего она светится вся, подпрыгивает и чуть ли не поет от счастья?» Не обращая на меня внимания, сын шагнул в кабинет. Минут через 5 дверь снова отворилась, и в коридор выплыла доктор. Высокая, холеная, лет 55. В ушах и на пальцах приятно мерцали бриллианты. Онкологиня обвела накрашенным глазом присмиревших больных, сфокусировалась на мне и тоже сладко запела. «Дарья Ивановна, прошу». Через секунду я стояла в большом кабинете. Аделаида Петровна, так отрекомендовалась дама, тщательно вымыла руки и приступила к осмотру. Потом сообщила: «Ну, дорогие мои, скорее всего, волноваться нечего. 90% за то, что на плечике у нас липома, то есть такой миленький жировчик. Абсолютная ерунда. Но раз вы здесь, следует сделать пункцию». «Но, доктор Шаранка», — начала я. «Не надо, не надо», — замахала руками Аделаида Петровна. «Забудем, мадам Шаранка, как страшный сон. Если что, уходить станете только ко мне. А теперь в пятый кабинет». Мы вышли в коридор и сели у дверей. «Какая милая женщина», — радостно сказала я. Кешка хмыкнул. «Почему меня сразу к ней не направили, а послали к этой ужасной Шаранка?»
Кешка хихикнул. «Ну, мать, ты даешь. Разве можно так разум терять?» «Поделился с ними частью коллекции».
«Какой коллекции?» — оторопела я.
«Портретов американских президентов, знаешь, на таких зеленых бумажках».
«Но ведь онкологических больных лечат бесплатно».
Кешка вздохнул. «Сходила к Шаранке бесплатно. Понравилось?»
«Нет».
«Ну так молчи. Денег, что ли, нет?»
«Деньги у нас как раз есть, причем немалые. Получили мы их весьма необычным образом. Корни истории уходят в конец 70-х годов, когда я однажды под Новый год задержалась на работе. Преподавала тогда французский язык в техническом вузе, бегала по частным урокам и вечно пыталась связать концы с концами. Но они упорно развязывались. Наша лаборантка, Наташа, плача, рассказала мне, что развелась с мужем, ушла из дома и спит теперь на кафедре. Я пожалела дурочку и позвала к себе. Несколько лет мы радостно прожили вместе, воспитывая двух моих детей, 14-летнего Аркадия и годовалую Маню. Но потом вдруг приключилась невероятная история. Наташка неожиданно вышла замуж за француза и укатила во Францию. Теперь ее следовало величать госпожа баронесса Макмайер. Нечего и говорить, что я вместе с детьми и молодой невесткой получила предложение приехать в гости. Не успели мы очутиться в столице моды, как события посыпали, словно из рога изобилия. Жанна Макмайера, супруга Наташки, убили. В руки вдовы попал немалое состояние. Трехэтажный дом в предместье Парижа, коллекция картин, хорошо налаженный бизнес. Поколебавшись, члены семьи решили сначала стать эмигрантами, но тут вышел новый закон, разрешающий двойное гражданство. Теперь живем на два дома. Вернее, на две страны. Полгода в Москве, полгода в Париже. Вместе с нами катаются туда-сюда дети и домашние животные. И тех, и других у нас много. Аркадий — счастливый отец двух очаровательных близнецов, Ани и Вани. 13-летняя Маша хочет стать ветеринаром и рисует жуткие, но почему-то пользующиеся спросом картины. Живем мы в собственном двухэтажном доме возле кольцевой дороги. Вместе с нами обитают 5 собак. Питбуль Банди, ротвейлер Снап, английский мопс Хуч, йоркширский терьер Жюли и пудель Черри. Начиналась коллекция псов Спита и ротвейлера. Их купили для охраны, но, увы, ничего не вышло. И Банди, и Снап — самозабвенные обжоры. Пасти страшных охранников вечно заняты какой-нибудь вкуснятиной. Поэтому любой, предлагающий лакомство, автоматически становится другом. А едят они все, особенно не кривляясь. Сыр, творог, яйца, печенье, суп, оладьи, чипсы, соленые огурцы и орехи. Человека, первый раз пришедшего в дом, псы встречают, отчаянно крутя хвостами и заглядывая в руки. Им и в голову не придет залаять или оскалить зубы. Йоркширскую терьершу Жюли привезла с собой в дом няня Серафима Ивановна, нанятая для близнецов. Пуделиху Черри в 5-месячном возрасте оставил на недельку близкий приятель, уезжавший в командировку. С тех пор прошло 5 лет, а он так и не вспомнил про собачку. Хуч. Появление Хуча — особая история, а не в другой раз. «Мать!» — засопел в ухо Аркадий. «Ты что?» «Ничего, просто задумалась». Кешка посмотрел на меня с жалостью, потом вздохнул и пошел в процедурный кабинет. Через минуту выглянула медсестра. Очевидно, она не привыкла улыбаться, потому что губы растянула до ушей, но в глазах сохранила холод Арктики. «Васильева!» — крикнула девушка. Я поглядела на притихшую Катюшу. «Пойдемте». «Меня не звали?» — вздохнула женщина. «Ладно, пошли, сами же говорили, что входят подвое». Мы вдвинулись в довольно большое помещение с огромными окнами. Посередине комнаты стояла ширма, делящая кабинет на 2 части. В первой находилась кушетка, на которую было велено ложиться Катюш. Во вторую проводили меня и усадили на стул. Медсестра погремела какими-то железками в лотке и недовольно пробормотала. Опять унесли. Потом вздохнула и объявила. «Вы тут подождите обе, я скоро». Шаркая тапками, она вышла в коридор. Мы с Катюшей молчали. Она на кушетке, я на стуле. Болтать не хотелось, да и ситуация не располагала. В дырочку между складными частями ширмы было хорошо видно Катю, ее бледное лицо и аккуратный кудрявый паричок. Вдруг дверь распахнулась. В кабинет вошла другая медсестра, высокого роста,
Лицо закрыто хирургической маской, довольно крупное тело затянуто в чуть тесноватый халат. На ногах не тапочки, а ботинки. В руках женщина держала большую бутылку. Не говоря ни слова, вошедшая вставила принесенный сосуд в штатив, ухватила Катю за руку и воткнула иголку. Больная ойкнула и спросила: «Вы новенькая? А где Галя? Мне всегда она химию колет». Медсестра молча наладила капельницу и почти убежала из кабинета. Что-то было в ней странное. «Какие они здесь все нелюбезные!» — крикнула я. «Да уж», — согласилась Катенька, — «лишнего слова не скажут, лают, как собаки, а все потому, что мы бесплатные. Вот девица, например, что сейчас приходила, явно новенькая, а тоже злая». «Почему думаете, что новенькая? Хожу сюда почти год, всех знаю, а эту первый раз вижу». Она замолчала. Я огляделась по сторонам. Шкафчик с какими-то лекарствами, названий которых никогда не видела. Циклофосфан, зафран, метотрексат. «Пункцию больно делать?» — обратилась я снова к Катюше. Та молчала. Я оглянула в дырочку и обомлела. Лицо женщины приобрело странный синеватый оттенок, на лбу блестели крупные капли пота. Рот судорожно подергивался. Я выскочила из кабинета и бросилась к приветливой Аделаиде Петровне. «Сейчас приду», — пообещала та. Я понеслась назад. Катюше стало совсем плохо. Наклонившись над ней, я услышала хриплый, прерывистый шепот. «Сумка, возьми, отдай! Виолетта, страшная, страшная, отдай!» Женщина захрипела, изо рта потекла пена. Вошедшая Аделаида Петровна моментально выдернула капельницу и принялась делать искусственное дыхание. Откуда ни возьмись, принеслась куча народу. В несчастную Катюшу втыкали шприцы, громыхали какие-то аппараты. Потом ворвались двое мужчин с чем-то похожим на утюги и стали прикладывать голые груди бедняжки и кричать: «Разряд!». Тело подпрыгивало на кушетке, но на мониторе по-прежнему ползла прямая линия. Тут медики заметили меня и незамедлительно выгнали в коридор. Я села возле кабинета, крепко сжимая две сумочки, свою и Катюшину. Примерно через полчаса появились санитары с носилками, на которых лежало тело с головой, закрытой простыней. Аделаида Петровна высунулась в дверь и поманила меня пальцем. Как агнец на заклание, я вошла снова в уже знакомую процедурную. На кушетке валялись грязные скомканные простыни, стоял ужасный запах. Медсестра Галя рыдала у окна, судорожно повторяя: «Не ставила капельницу, ей-богу, не ставила. Пошла в аптеку. Прекрати!» — оборвала стенание врач. «Что, по-твоему, больная сама себе инъекцию ввела? И как можно перепутать бутылки? Что ты ей впустила, ну?» Бедная Галя затряслась, как осиновый лист, и зарыдала пуще. Я решила вмешаться. Это не Галя делала укол. Аделаида Петровна уставилась на меня во все глаза. «А кто? Святой Дух? Нет, конечно». Вошла женщина в белом халате и маске, наладила капельницу и ушла. Я все в дырку видела. Галя подскочила ко мне и схватила за руку. «Пожалуйста, миленькая, дорогая, душенька, дайте свой адрес и телефон, вы единственный свидетель». Я отдала ей визитную карточку. Аделаида Петровна промокнула кружевным платком вспотевший лоб, сама сделала мне пункцию, оказавшуюся самым обыкновенным уколом, и усталым голосом протянула: «Вот ведь как бывает. Столько операций выдержала, 6 курсов химии. И на последнем уколе аллергический шок. Ничего поделать не смогли». «Отчего это?» — осторожно поинтересовалась я, глядя, как доктор аккуратно упаковывает пробирку с какой-то жидкостью. «Вскрытие покажет», — сообщил онколог. «Скорее всего, перепутали бутылки и ввели что-то совершенно неподходящее. Дело подсудное. Никак не пойму, что за медсестру вы видели. Высокая, крепкая, в хирургической маске? Да, нет у нас таких. Девочки мелкие, маски не носят. И потом в диспансере четкое разделение труда. Галя работает только в процедурном. Она делает уколы и капельницы. В другую смену приходит Лена. Больше никто не имеет права сюда даже заходить». Покачивая головой, Аделаида Петровна проводила меня почти до выхода. У подъезда в машине сидел Кешка. Мы поехали домой цугом. Сын впереди в «Мерседесе», мать позади него в «Вольво». Конечно, он на бешеной скорости умчался вперед. Я же, как всегда, тащилась в правом ряду. Ну, боюсь гонять по улицам, да и вижу не слишком хорошо. Сегодня голова была занята не дорогой. Перед глазами вставала веселая, радующаяся жизни Катюша. Потом возникла кушетка, медсестра. Стоп! От неожиданности нога сама собой нажала на тормоз. Вольво покорно замерла. Сзади раздались гудки и нетерпеливый крик, но мне было все равно. Я поняла, что показалось странным в облике девушки. Ботинки. На ногах у вошедшей были самые обычные полуботинки черного цвета на шнурках, размера эдак 45-го. Ну, покажите хоть одну даму с такой ножкой. Значит, капельницу наладил мужчина.